Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях историк Дмитрий Хазанов. Здравствуйте. И тема нашей сегодняшней программы «Мессершмитт-109. Судьба самолета, судьба конструктора». Я думаю, что есть смысл начать с вопросов, которые поступили нам по интернету от наших слушателей, и потом мы перейдем плавно непосредственно к разговору. Уважаемый Дмитрий, а как советские фронтовые летчики, особенно испытатели ЛИ, оценивали БФ-109? Понятно, что для вождей и политработников И-16 и в 1945 году бил на всех режимах БФ-109К Курфюрста. Но ведь были и другие мнения. Вот, например, Дмитрий Захаров приводил как-то слова дважды героя Советского Союза Алексея Лелюхина об этом самолете. Да, было такое дело. Действительно ли в конце Як-3 и Ла-7 превосходили БФ-109 последних серий? Если читать летную книжку Гельмута Липферта «203 победы», то можно сделать вывод об обратном. 11 побед над этими самолетами за 62 вылета. Это спрашивает Александр, менеджер из Москвы.
Добрый вечер. Прежде всего, я хотел всех поздравить с началом учебного года. Сегодня 1 сентября. А теперь, если позволите, уже остановиться на ответах на вопросы. Вообще немножко неожиданно, но раз была предложена такая схема, давайте начнем с ответов на поставленные вопросы. На самом деле, слушатель задал много вопросов в одном вопросе. Ну, начнем с оценок. Они, конечно, менялись. Самолету Мессершмитт-109 наши испытатели уделяли очень большое внимание не только в военные годы, но еще в до войны. Как вы знаете, самолеты были закуплены и испытаны примерно за год до вторжения Гитлера на советскую землю.
Это БФ-109Е4, по-моему.
Е3 и Е4, да. Поэтому представление уже имелось впоследствии по мере того, как шла война, когда появлялись в более-менее приемлемом состоянии трофейные самолеты, их тут же испытывали, и не будет преувеличением сказать, что ни одному самолету не уделяли такого большого внимания. Но прежде всего наши отмечали, что это был исключительно удачно подготовленный для войны самолет-солдат. Если я не ошибаюсь, это мнение высказал Расторгуев однажды. Хороши были летные данные, плохие, а ведь получалось так, что к наши руки поступали уже потрепанные с выработанным ресурсом, и после боевых повреждений самолета их чинили. Естественно, что летные данные получались не такими, как самолет, который приходил с конвейера завода. Поэтому не всегда они получались там слишком хорошими, но тем не менее отмечали, что это был очень сильный, опасный противник на протяжении всей войны.
Ну, а потом я бы здесь добавил к словам Дмитрия еще и то, что в отличие от наших ВВС, от тактики наших ВВС, немецкие летчики не были ограничены в использовании всех возможностей самолета. То есть, если, допустим, у нас появлялись замечательные инструкции, что истребитель должен висеть над окопами и пребывать в воздухе чуть ли не целый час, то вылет немецкого летчика мог продолжаться буквально 15-20 минут, и он жег топливо, лишь бы обеспечить максимальную скорость, максимальную возможность вертикального маневра. Нашим летчикам зачастую это было сделать невозможно. Дмитрий, а что касается вот сравнительных характеристик с Як-3 и Ла-7 в конце войны?
Ну, если проводить, так сказать, если взять сухую сводку цифр, то совершенно однозначно ясно, что в основной зоне высот, где проводились бои на Советско-Германском фронте, а они там на больших высотах проводились крайне редко, наши самолеты были по многим показателям, основным, скорость, вертикальная маневренность, горизонтальная маневренность лучше, чем немецкие.
Ну, мистер Шмидту, я имею в виду конструктору, приходилось решать двоякую задачу.
Да,
это потому безусловно. Что ведение войны на Восточном фронте – это диапазон высот 2-3 тысячи метров, а ведение войны на Западном фронте, особенно в ПВО Рейха, это до 11 тысяч метров, когда надо было перехватывать летающие крепости, шедшие на очень больших высотах. Соответственно, крепости сопровождали истребители П-51 «Мустанг» и П-47 «Тандерболт», которые тоже были приспособлены для полетов на больших высотах, и там мессершмиттам было достаточно сложно. Альтернативные машины для ведения боевых действий на больших высотах у немцев практически до самого конца войны не было. Ну, тут вопрос, не собираетесь ли вы рассказывать о других видах техники, например, не менее легендарных, чем Т-34 «Тиграх». Я думаю, что рассказы о танках, безусловно, последуют. Мы пригласим замечательного специалиста по танковой технике Борятинского, с которым, собственно говоря, эти вопросы и будем обсуждать. Дмитрий, ну, давайте вернемся в 41-й год, момент вторжения, потому что многие слушатели спрашивают, какова была численность мессершмиттов 109 на момент начала «Барбароссы», какое количество из них составляли F, какое K, какое E, извините, вот, и как они, собственно, были распределены.
Значит, вот в книжке, которую мы подготовили и выпустили совместно с Александром Медведем, приведены численность на разные даты, в том числе, естественно, и к такой важному, к такой важному дату, как начало вторжения на Советско-Германском фронте. Из этой таблицы следует, что немцы выделили 793 истребителя, из них немногим более 600 находилось в боеготовном состоянии. И также можно сделать вывод, что в основном было закончено перевооружение, прежде всего это было весной 41 года, с модели Е на более современный и перспективный F. Основная масса эскадр, которые действовали на направлении главного удара, имели именно эти самолеты, которые на тот период превосходили по комплексу летно-тактических данных, пожалуй, любой истребитель противника в Германии.
Большую часть, насколько я понимаю, составляли уже БФ-109Ф «Фридрих».
Да, как я сказал,
«Фридрих»
да.
Или «Феликс». Вот. Е, собственно говоря, распределение сил. Всего было задействовано 5 истребительных дивизий, Ягдгешвадеров. Это 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, 3-й «Удет». И на севере действовал штафель «Киркенес». Тогда Ягдгешвадер 5 «Айсмэр» еще не было, он еще не сформировался.
Да, к этому можно еще добавить почти в полном составе 27-ю эскадру, которая совместно...
Два полка.
Да, которая действовала совместно с учебно-боевой группой. И да вот, пожалуй, и
да
все.
Да вот, пожалуй, и все.
А еще 77-я эскадра, которая действовала на юге.
Да,
вот теперь все действительно.
Да, Ферцас, Туз Червей.
Да, вот теперь
них,
все.
Да, у них 53-я Туз Пик, да. 77-я Туз Червей. Вот Туза Крестей почему-то не было. Так вот получилось. Соответственно, вот это вот все силы одномоторных истребителей, которые были задействованы на момент вторжения на Восточном фронте. И я так полагаю, что F, наверное, был одной из самых удачных машин, которые создал Вилли Мессершмитт в плане проекта БФ-109. Он был достаточно легкий. Вот один из слушателей спрашивает, он пишет, что БФ-109F был вооружен крупнокалиберным пулеметом МГ-151FF, 15-миллиметровым. Но, как мне кажется, это была достаточно универсальная конструкция, у которой менялся ствол, и он мог быть либо 15-миллиметровым пулеметом, либо 20-миллиметровой пушкой, в зависимости от наличия боеприпасов. Я прав?
Значит, если уж быть точным, то МГ-151, это в немецкой классификации, это был все-таки крупнокалиберный пулемет. Он был и 15-миллиметровый, и 20-миллиметровый, но тем не менее, по их точному расписанию, это был все-таки пулемет. Пушки у них начинались с калибра 30 миллиметров и выше. Значит, пулемет фирмы Маузер, а Эрликон делал 20-миллиметровую пушку, но у них была гораздо меньшая скорострельность. Они использовали их на Мессершмиттах как в крылевых, так и тоже в моторных вариантах. А почему летчики, значит, так превозносили этот Фридрих, почему так нравился F? Потому что, когда особенно время прошло и уже от этой модели отказались, пришли к выводу, что здесь наиболее удачное было сочетание скорости, маневренности, управляемости самолета. Он был наиболее легок и приятен для пилотирования. Для пилотирования. Потом выросли скорости, появилось дополнительное бронирование вооружения, но вот эта гармония была потеряна, и летчики откровенно говорили, что более поздние модификации Г, Густав, они гораздо тяжелее, неудобнее, требовали довольно большой подготовки. Не случайно, когда были ранние модели в строю, немцы считали, что им вообще не нужен учебный самолет, близкий к истребителю Ми-109Е. А когда появились более поздние, то возникли импровизированные учебные варианты, чтобы летчиков, которые закончили полный курс обучения, дополнительно тренировать в кабине, близкой к кабине боевого истребителя.
Ну, надо сказать еще, что и на F было значительно усилено бронирование на протяжении всей войны. Количество бронирования на Мессершмитте постоянно росло. То есть, если взять испанскую войну, там бронирования не было как такового. Потом на серии E появились бронеспинки, но еще не было бронекозырька. На F был бронекозырек, бронеспинка, бронезаголовник и броненадголовник. То есть пилот был уже достаточно хорошо защищен. За бензобаком стояла так называемая общая тетрадь. Это 10 дюралевых листов толщиной в миллиметр, которые были предназначены для того, чтобы зажигательный снаряд, проходя сквозь них, терял...
Увидал там.
Увидал, да. Вот. Причем, как мне приходилось читать в мемуарах, в условиях реальных боевых действий эту общую тетрадь демонтировали, а вместо нее впихивали еще одну бронеспинку толщиной 9 миллиметров, да, и, соответственно, как бы бронирование самолета становилось еще более эффективным. Да, Дмитрий.
Было по-разному. Вот эту вот слоеную дюралевую плиту, примерно 20 миллиметров, ставили только на одном заводе, если не ошибаюсь, Эрва. А некоторые заводы с самого начала ставили бронеспинку, поэтому зависело от того, где самолет выпускался, они все-таки, хоть и немного, но отличались серия от серии. Но в целом, вот вы говорите, увеличилось бронирование, но если посмотреть, в общем, вес его, то он, конечно, был незначительный. Это речь идет о 40-45 килограммов, и по сравнению с коллегами, которые летали на истребителе Фоке-Вульф, там вес бронирования обычного варианта это 100, 120, 130 килограмм, что значит значительно больше.
Ну, как мне приходилось читать, ближе к концу войны вес бронирования на К достиг 186 килограмм. То есть защищали летчика как могли. И, собственно говоря, этим объясняется живучесть немецких летчиков. Ведь если вспомнить того же Вальтера Крупинского, он потерял за годы войны, если мне не изменяет память, 21 самолет. Что считалось в порядке вещей? Главное, что он сам оставался жив, оставался в строю и приобретал неоценимый опыт для ведения боевых действий. Да.
Здесь я хочу сказать, что с точки зрения комплекса вот именно живучести, способности сохранить жизнь пилоту, я бы не сказал, что этот самолет чем-то отличался от всех остальных. Ну, так же, как и многие самолеты противников Германии. потому что каких-то дополнительных преимуществ, в общем-то, не было. А вот то, что летчики, которые на них летали, имели огромный опыт, и у них чувство самосохранения было введено, если не в квадрат, то если не в куб, то в квадрат. Они уже чувствовали критические ситуации, заранее проигрывали, как из них выходить, предполагали разные способы, в том числе и могли и покинуть самолет с парашютом и совершить вынужденную посадку, причем это делали довольно неожиданно, чтобы не быть там расстрелянным при спуске на парашюте. Словом, боевой опыт — это, конечно, огромное преимущество, которое они имели.
Безусловно. Но если вспомнить тех же финнов, у которых авиация до 43-го года была весьма и весьма, скажем, игрушечная, потому что там были экзотические самолеты, такие как Фокер Д-21, они использовали наши «Чайки», наши И-16, некоторое количество «Харикейнов» у них были, «Брюстер Буффало», то есть самолеты, которые ни по каким характеристикам рядом с нашими не стояли. Но, тем не менее, они на них летали, воевали и воевали достаточно успешно.
Потому что очень хорошо был подготовлен летный состав. Не было наспех подготовленных летчиков, а были кадры, которые находились в строю, скажем, с 1937-1938 года и имели в год налет там, ну, по 500-600 часов. И, в общем-то, за счет этого-то они чувствовали себя более-менее хорошо.
Я напомню нашим слушателям и телезрителям наш СМС +7 985 970 45 45. СМС-сообщений поступило уже достаточно много, мы к ним сейчас обратимся. А я хотел бы сказать несколько слов о том, что в 41-м году судьба чуть не погубила профессора Вилли Мессершмитта. И виной тому был соратник Адольфа Гитлера Рудольф Гесс. Дело в том, что у Мессершмитта были достаточно теплые отношения с Гессом. Гесс был просвещенный человек, личность достаточно любопытная, который хорошо знал французский бомонд. В годы Первой мировой он был летчиком, прекрасно управлял самолетом, естественно. Вот. И до войны он нередко летал на собственном самолете во Францию, на побережье Средиземного моря, где у его сына был любимый дельфин Рудольф. Вот. Проводил свободное время с семьей в Париже, встречался с Сальвадором Дали, французскими художниками-писателями. Так вот, Гесс любил заезжать на завод к Вилли Мессершмитту и облетывать самолеты. В один злосчастный для Мессершмитта день Гесс приехал и попросил разрешить ему полетать на самолете Мессершмитт БФ-110, двухмоторном тяжелом истребителе, который в дальнейшем стал одной из основных машин ночной противобомбардировочной авиации. Так вот, Гесс сел в этот самолет и благополучно улетел в Англию. О чем Мессершмитт узнал, собственно говоря, на следующий день, когда его вызвали на ковер и спросили: «Мужчина, как это получилось?» На что Мессершмитт сказал, что, во-первых, я не мог отказать одному из руководителей страны в праве совершить полет на самолете. Вот. А во-вторых, я, естественно, ни сном, ни духом не предполагал, что господин Гесс направит 110-й Мессершмитт в сторону Туманного Альбиона. Вот. Но, тем не менее, определенная нервическая обстановка создалась. Гестапо попортил Мессершмитту довольно приличное количество крови. Вот. Но в конечном итоге все разрешилось, насколько это возможно для Мессершмитта, благополучно. Такая вот была история.
Тут хотелось добавить буквально два слова, что действительно, это история, но это 110-й двухмоторный Мессершмитт. Мы все-таки, да, сегодня про одномоторный. И второй момент, что эта история, в общем, не до конца понятна. История по сей день. И свидетельство тому тот факт, что англичане, рассмотрев все бумаги, решили, что не время рассекречивать их, и еще на 50 лет сохранили гриф «секретно» со всеми материалами, связанными с перелетом Гесса.
Ну, из этого можно сделать выводы, что Гесс все-таки вел переговоры потому что иначе не было бы резона еще 50 лет все держать.
Видимо,
под замком.
Вел, и, видимо, какие-то там были моменты, которые Британская империя сочла не желательным для разглашения в настоящее время.
Да. Еще несколько слов о профессоре Вилли Мессершмитте. Вот вроде бы выдающийся конструктор, но тем не менее звали Вилли, не Вильгельм, а Вилли. Ну, как бы это так же, как Джимми Картер. Не Джеймс Картер, а Джимми. Вот как прозвали, так на всю жизнь, что называется, и прилипло. Человек, он был фантастической работоспособности, голова у него была сильно обращена в будущее, и, как рассказывали люди, которые его знали достаточно хорошо, Мессершмитт постоянно что-то рисовал. Он мог рисовать в блокнотиках, в альбомах, на салфетке в ресторане, и было ему чего нарисовать. Дело в том, что знаменитый реактивный Мессершмитт 262 создавался еще до нападения на Советский Союз. И в 1941 году эта машина уже была пригодна к полетам. Одновременно на заводах Мессершмитта разрабатывали конструкцию под названием Ме-163, ракетный истребитель-перехватчик. То есть он стремился создать самые новейшие машины. Тяжелый транспортный самолет Мессершмитт 323. Ну и список машин, которые разрабатывались в КБ Мессершмитта, очень длинный. И если бы судьба не сложилась у него так, как она сложилась в послевоенные годы, думается, он создал бы еще немало выдающихся машин. Вот если проводить аналогию с Яковлевым, Яковлев был придворный конструктор, то Мессершмитт был, с одной стороны, придворный конструктор, а с другой стороны, исключительно талантливый, потому что после войны Яковлев не потряс воображение выдающимися истребителями. Его первые машины вообще имели компоновку винтовых самолетов. Он всовывал турбину в носовую часть. Вот. Мессершмитт же не останавливался в развитии и после войны, но об этом мы расскажем позже. Да, Дмитрий?
Есть еще минутка времени. Значит, ну, мне кажется, что сравнение как раз уместное, что аналогично тому, как Александр Сергеевич Яковлев олицетворял какую-то значительную часть и успехи советской авиации, Мессершмитт олицетворял успехи германской авиации тоже на определенном этапе. Второй момент, что далеко не все самолеты оказались удачными, и пример тому можно привести несколько, достаточно вспомнить о Мессершмитте 210, который
410.
И эпитафий, но 410 в большей степени оказался удачным, даже применялся, а 210 эпитафий летчики написали, что я прожил бы дольше, если бы самолет никогда не существовал. Неудачным оказался проект 261 самолета. Ну, можно продолжить. Много идей было, много конструкции. Он, так сказать, был действительно наполнен идеями, но не все ему удавалось. Он смотрел в будущее и видел и реактивные машины. Это надо отдать ему должное. Но когда вы говорите про Яковлева, то концепция реактивного самолета на основе винтового, это было у нас, так сказать, принято в тот момент. Считалось, что это самый быстрый путь к успеху. Поэтому...
Дмитрий, мы, к сожалению, должны прерваться и продолжим после выпуска новостей.
Спасибо.
Программа «Цена победы».